новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток». Много тем самых последних мы для вас подготовили. СМСки плюс 7925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе. 4 балла показывает Яндекс. Движение в городе кое-где довольно сложное. В частности, внешняя сторона МКАД. Здесь в районе съезда Клыткарина пробка, в районе Бесединской эстакады традиционное тоже затруднение. Есть еще на внешней стороне пробка примерно от Калужского шоссе до Симферопольского шоссе. Тут будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля тормозит. Внешняя сторона еще тормозит перед Волгоградским проспектом. Есть затруднение по внутренней стороне, по часовой стрелке. Если смотрим, пробка начинается примерно от Кутузовского проспекта и тянется она до Рижской эстакады. Садовое кольцо, здесь основные затруднения в районе Павелецкого вокзала и Таганки. Бульварное кольцо вот в районе метро Трубное, здесь Цветной бульвар, Сретенский бульвар. Какое-то время вам придется там постоять.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В Европарламенте призвали потребовать компенсации за диверсию на северных потоках. Полная интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную и гуманитарную структуру России может занять до 5 лет. Это заявление главы Крыма Сергея Аксенова. Толкнувшему подростка в метро Москвы предъявили обвинение в покушении на убийство. Будем говорить о том, как избежать конфликта с неуравновешенным человеком. И опрос выявил, что 66% граждан России выступают за отмену единого госэкзамена. Здесь важно, конечно, понять, а почему к ЕГЭ такое отношение. В «Умных парнях» у нас сегодня почетный адвокат России Дмитрий Краснов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Европарламенте призвали потребовать компенсации за диверсию на северных потоках. Они должны быть взысканы с тех, кто причастен к этим взрывам. Такое заявление сделал представитель Италии Пьер Никола Педичини, комментируя расследование журналиста Сеймура Хёрша, пишет Арти. Планирует ли Еврокомиссия потребовать компенсации причиненного гражданам Европы ущерба после того, как будет доказана ответственность подозреваемых США и Норвегии, уточнил депутат и обратился к Еврокомиссии с вопросом, как экономические и экологические последствия диверсии вместе с резким скачком цен на газ сказываются на жителях ЕС. Итальянского коллегу поддержал представитель Франции Тьерри Мариани, заявил, что главы европейских стран должны призвать Вашингтон к ответственности за взрывы на газопроводах. Но при этом Шпигель, например, пишет, что возможные организаторы взрывов на северных потоках арендовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда» для транспортировки взрывчатки к месту диверсии. Я напомню, что если в Европарламенте указывают на причастность Соединенных Штатов, то удивительным образом немецкая и американская пресса на этой неделе выступили практически синхронными заявлениями, что к этому причастны какие-то украинские аквалангисты. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, что происходит вокруг потока? Вот в связи с этими откровениями и подозрениями то в отношении Штатов, то в отношении Украины теперь. Про что все это?
Ну, здесь, мне кажется, ничего нового не происходит. Просто развивается та ситуация, которая была создана 26 сентября, когда был взорван наш Северный поток. И, в принципе, началось это, когда 15 июня во время учений НАТО были заложены эти заряды. Потом это полежало, ждало своего часа. И вот 26 сентября было взорвано. Теперь Украина. Украина подставляет... Ну, во-первых, здесь можно как бы разные оценки. Можно считать, что Украину начали сливать и делая из нее козла отпущения вообще. То есть по большому счету. Так, это только начало. Вот. Но это как вариант. Второй вариант – это просто операция, огромная операция, запланированная заранее, там, за годы вперед, наверное. Поэтому Байден, вы помните, разрешил Шольцу достроить поток и как бы подключиться к системе приема. Uh-huh. Это Интерскал компания сделала так. Вот, после этого Байден в феврале же прошлого года, он заявил совершенно откровенно, потока не будет. Так, ну о чем мы говорим? Он что, с украинцем? 15-метровая яхта? Ну вы можете себе представить, что это такое. Вспомните выступление нашего президента, когда он сказал, что 260 метров газопровода было разорвано. 40-метровая труба лежала согнутая пополам. В 40 метрах от точки взрыва. Да. То есть это не такая 15-метровая яхта. Какие украинцы? Господи, ну это смешно.
Но возникает здесь вопрос, Александр Вячеславович. У нас в МИДе тоже заявляют, что очень надеются на то, что все-таки расследование будет. У нас считают это терактом. Но возникает вопрос, а шансы на расследование какие? Самое главное, есть у России, по сути, какой-то инструментарий для того, чтобы продвигать, все-таки настаивать на каком-то расследовании? Или мы ждем европейцев, что между собой сейчас у них какая-то склока будет?
Ну, инструментарий у нас только дипломатический вот в этом отношении, к сожалению. Так, силовые здесь, понятно, никакие вещи не проходят, может быть, тоже, к сожалению. Так. Но, с другой стороны, здесь можно говорить о чем? О том, что сейчас все равно правда выплывет. Вы вспомните, пробирки и Ирак, что стало с этими знаменитыми пробирками, с отравой какой-то, да, якобы.
Ну да.
Вот, поэтому то же самое совершенно. То есть любая страна, вот выкини хоть бы один трюк, который провернули американцы, она давно бы была изгоем международным. Но поскольку все покупается за доллар, то вот они пока плавают, пока делают, что хотят. Но пока это ключевое вот в данном случае слово. Потому что им пришел конец, и это однозначно. Они чувствуют, это судороги уже.
Александр Вячеславович, вот. Хорошо, но в случае даже как с пробиркой, можно же говорить о том, что, ну, а что вы нам сделаете? И даже здесь Хёршу сначала обвинили в том, что это какой-то полоумный старик уже, совсем, в общем, у него деменция, поэтому он не ведает, какие расследования делает. Но по факту цели-то достигнуты, экономические связи полностью разорваны, которые зиждились на базе именно энергетической, я имею в виду между Россией и Европейским Союзом, с Германией прежде всего.
Да, конечно. Ну, Саймон Хёрш это не из тех людей, которые будут, так сказать, в деменции что-то говорить. Явно совершенно это подготовленное его выступление. Никто не говорит о том, что там все так однозначно внутри Америки. Трамп, эта группа, которая поддерживает его. Байден, та группа финансистов, которая поддерживает его. То есть это совершенно разные, вероятнее всего, разные категории вот людей, которые имеют доступ к власти, которые, возможно, ее формируют. Поэтому говорить это первое. Второе, конечно, американцы, как всегда, в любой заварухе, они экономически поднимаются. Для них война – это прям вот мать родна, вот прям по нашей поговорке. Потому что, да, они добились своих сил. Разорваны экономические отношения Россия-Европа. Остановлено, не производство остановлено в Европе, развитие производства остановлено в Европе. Угу. Что еще страшнее? Вот ключевое слово здесь развитие промышленности Европы. Это точно совершенно. В 21 году Байден договорился с Шольцем о том, что нужно им делать хранилище ПХГ. И они сделали их. Они потратили там больше миллиарда, тот же Интерхаус, на хранилище. Зачем им хранилище ПХГ, когда им больше 100 миллиардов, мы поставляли в год, собирались по потокам? Зачем? То есть это вот эта игра давняя. Вы посмотрите, откуда взялась эта Бербик. Это же зеленая, абсолютно зеленая. Вот эта вот зеленая волна, она была как бы преддверием того, чтобы прекратить вот наше влияние на Запад, его прервать, это влияние как можно. И было прервано, практически прервано.
Понятно.
Оно не было приостановлено, оно было прервано.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Благодарю вас. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Еще несколько заявлений по поводу северных потоков. Лавров говорит, что если расследование по северному потоку заблокируют, Россия будет думать над ответом. Эта грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной, если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным. Конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету, сказал Сергей Лавров. Рябков делает заявление его зам, что Москва не даст спустить на тормозах ситуацию с международным расследованием подрыва северных потоков, США должны прекратить саботаж. Кур взят на то, чтобы все замылить, но мы не дадим спустить на тормозах происходящее. Мы призываем США и их европейских сателлитов прекратить линию на саботаж того, что назрело, а именно запуск независимого международного расследования этого события. Здесь уже Рябков делает заявление в интервью Арти Арабик. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас расследование ведется, трубопроводы все-таки наши. В конце концов, Балтийское море – это не какой-то огромный Тихий океан, за которым тяжело следить. Это Балтика, там наш флот, наши военные. Может, они видели какую-то сомнительную активность? Наша позиция ведь странная. Мы обвинили в теракте, сидим, постим расследование Хёрша, сделанное все-таки по источнику, что вносит сомнения, а свое российское расследование. Вы знаете, у нас тоже оно ведется, но, насколько я понимаю, там проблемы с доступом туда. Как раз к взорванным трубопроводам, потому что это все-таки не российские территориальные воды. Вот. И более того, конечно, есть опосредованные данные, что за несколько дней до взрыва Северного потока там бражировал какой-то беспилотник разведывательный из Соединенных Штатов. Плюс на этой территории проходили международные учения Североатлантического альянса. Вот. То есть всех этих данных много. Косвенные улики есть. Потому что самое главное, ну, насколько мы можем судить, у Российской Федерации есть далеко не весь инструментарий для того, чтобы проводить какое-то свое расследование. Просто для начала нас в эти воды не пустят. Это для начала. Мы можем, конечно, на этом настаивать. Вот в чем дело. Ну а что? Шведы молчат, норвежцы молчат, кто там еще? Вот все остальные тоже молчат. Говорят, что-то там случилось, говорят они. А что случилось? Через две недели говорят, там был взрыв. Помните, шведская пресса опубликовала фотографии с раскуроченной трубой. Вот, то есть был взрыв. А кто сделал? Не знаем. Кто-то сделал. Морские обитатели какие-то. Но самое удивительное, что спустя несколько месяцев, почти полгода, вдруг европейская американская пресса врывается в повестку с заявлением, что к этому причастны, значит, какая-то яхта, которая относится к украинской компании, какие-то якобы украинцы, которые, ну, просто если вдуматься в эту ситуацию, некая яхта, которая, видимо, беспрепятственно где-то загрузила столько взрывчатки, эту взрывчатку транспортировала к этому месту, а место считается одним из самых защищенных в этом регионе. Какие-то, видимо, водолазы там были, которые, что, взяли эту взрывчатку и совершенно свободно погрузились на 100-метровую глубину, установили там эту взрывчатку в 4 местах, беспрепятственно поднялись, ушли из этого места. Почему только сейчас стало об этом? А сразу этого не было видно? Ну, выглядит странно, согласитесь. Так, может, Дания, Норвегия? Да, Дания, конечно, Виталий, спасибо большое, Дания. Да. Почему по поводу взрыва газопровода не высказалась Грета Тунберг? Это экологическая катастрофа произошла, говорит Андрей Обнорский. Ну, давайте не про Грету. Ну что с Гретой взять? У нее свои какие-то задачи. Пусть что угодно говорят, мы просто перетянем к себе Азию и Восток, говорит дядя Вася. Конечно, процесс этот запускается, но с одной стороны, хочется, естественно, расследование. Хочется, чтобы все точки над «и» были расставлены. Но как долго, и самое главное, какой у России есть инструмент для того, чтобы настаивать на это? Есть некие европейские депутаты, которые итальянцы есть, французы, которые говорят, мы требуем, мы подозреваем, что это Штаты. Но что их голос против тех действий, которые были совершены, пока что не сильно слышно, согласитесь.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Крыма назвал вероятную продолжительность интеграции новых регионов. Он говорит, что займет процесс до 5 лет примерно. Говорит Сергей Аксенов. Здесь речь идет об интеграции в хозяйственную, образовательную и гуманитарную структуры. Что здесь еще? Считаю, что до 5 лет переходный период, который максимально сможет обеспечить решение всех узловых проблем, в том числе спорных, сказал Аксенов, отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться. Он добавил, что есть очень много вопросов, которые невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, поэтому максимальное количество полномочий должно быть отдано руководителям этих регионов. Решения должны приниматься очень быстро, важна скорость принятия решений. Крым быстро. Почему прошел процесс интеграции? Потому что мы принимали решения, не колеблись, сказал Аксенов. Родион Мирошник с нами, дипломат и бывший посол ЛНР в России. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Родион Валерьевич, а уместно ли в целом ситуацию сравнивать то, как Крым интегрировался, и с тем, как должны интегрироваться новые регионы? Четыре.
Ну, безусловно, сравнивать-то уместно. Но просто сравнение пока будет не в сторону новых регионов. Потому что действительно там ситуация с Крымом, она была, ну, имела такое значение, как показательное. Потому что очень быстро мобилизованы были, там, к примеру, даже Федеральная миграционная служба для выдачи паспортов, были активно использовались. В общем-то, вся Россия в тот момент работала на то, чтобы активно втянуть полуостров, втянуть в состав, интегрировать в состав Российской Федерации. Сейчас четыре территории, это несколько больше, чем только Крым, вот, и количество людей больше, и состояние, скажем, в котором мы сейчас находимся, то есть это военная ситуация, она несколько больше. Поэтому вот и ситуация, она, несмотря на такие вот ожидания, очень высокие ожидания со стороны людей, они не всегда могут выполняться четко и одномоментно.
Здесь проблема, Родион Валерьевич, в чем кроется? В том, что регионы очень большие, то, что нужно больше денег, или проблема с управленческими какими-то кадрами, с управленческими решениями? Что бы вы выделили?
Ну, я бы выделил, наверное, все-таки, во-первых, это готовность или неготовность структур, которые заходят на территорию. К примеру, банковские структуры, которые зашли на территорию ЛНР, ДНР и вот других территорий, они не всегда готовы были к такому быстрому перехватыванию на себя инициативы по обслуживанию всех финансовых
потоков. У нас 8 лет, простите, в Крым не заходили официальные структуры.
Они
и свои вывески не делали, не
вешали. Это само собой. Значит, здесь сейчас речь идет о том, что один из банков, который, по сути, монопольно работает, он заходит на территорию, но он не готов одномоментно переварить вот эти десятки, то сотни тысяч людей, которым нужно открыть счета, которым нужно оформить карточки, предприятиям, юридическим лицам, которые нужно взять это на себя. Они зашли в это, ну, скажем так, в полсилы. Поэтому это затягивается, поэтому люди там стоят часами под их офисами, и банк не готов их переварить. Поэтому открытие счета может занимать там до месяца для там отдельного юридического лица. Аналогичная история связана, ну, к примеру, с выдачей паспортов, потому что на сегодняшний день, чтобы быть полноценным участником всех процессов, а в том числе государственных, социальных выплат и прочее, то есть нужно иметь как минимум российский паспорт. Сейчас это количество, ну, где-то не превышает, наверное, там 40-45% людей, проживающих на территориях, ну, на новых регионах. Поэтому вот это вот в этих вопросах, конечно, для того, чтобы в полной мере заработали эти механизмы, нужно, конечно же, дополнительные усилия со стороны и федерального центра, и отдельных ведомств, которые отвечают за вот эти направления.
Родион Валерьевич, органы власти. Органы власти. И вот с органами власти тоже интересно. А все-таки управленческий ресурс целиком и полностью варяги? Или же задействован во многом все-таки местные?
Ну, значит, ну, если брать, вот, к примеру, ЛНР, то подавляющее большинство, конечно, это остались старые кадры, которые были до этого. Вот я не могу сказать, что это очень хорошо, что они смогли поменять вот стиль управления, который был до этого момента, вот до вступления в состав Российской Федерации. То есть все вице-премьеры, премьер-министр, к примеру, там и значительная часть министров, они остаются на своих местах и, ну, значительно не изменили стиль своей работы. А сейчас время, на самом деле, требует гораздо более интенсивных действий, более эффективных решений и более быстрого, вот, ну, некой оборотистости. Но пока вот люди, которые живут на территориях, они этого, увы, не ощущают.
Некоторые специалисты, которые сейчас занимаются, в том числе задействованы в работе вот по интеграции новых регионов, говорят о такой проблеме, что есть, конечно, люди, которые вот из местных в том числе работают на, там, условно, на каких-то муниципальных должностях, но проблема заключается в том, что их родственники, например, ближайшие или дети, может быть, там жена или еще что-то, по каким-то причинам работают на той территории, которую контролирует Украина. И, соответственно, им психологически сложно здесь выполнять какие-то функции, потому что на них может выходить служба безопасности Украины и говорить: ты, конечно, молодец, ты можешь работать в Запорожье, можешь работать в Херсонской области, но помни, что у твоего там сына, я не знаю, бизнес в Виннице, а твоя дочь живет в Киеве.
Ну, понимаете, то есть я допускаю, что такие ситуации могут быть, но потенциально люди, которые имеют близких родственников, которые находятся фактически вот в таких заложниках, они не идут, к примеру, на государственные органы власти работать, в бюджетные учреждения, потому что понимают вот эти угрозы. То есть я не исключаю, и украинская сторона, она, конечно же, не игнорирует такими возможностями оказания давления на любых людей, которые находятся на нашей территории, в том числе вплоть до принуждения их участия в каких-то своих акциях. То есть это война есть война, и эту войну Украина ведет вот по полной программе, используя даже все самые там грязные методы. Это все, безусловно, есть.
О чем говорит Аксенов, когда констатирует, что есть очень много вопросов, которые невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, поэтому максимальное количество полномочий должно быть отдано руководителям регионов?
Ну, потому что, во-первых, для России это не настолько такая отработанная практика, когда идет интеграция большого объема, большого количества территорий, большого количества людей, органов власти, формирование полного перехода на российские стандарты. Это займет действительно вот это 5, а то и 7 лет. То есть, и это прописано так в федеральном конституционном законе, который принимался при приеме наших территорий в состав Российской Федерации. Но очень много решений, по которым нет готовых ответов. То есть каким образом будет трансформироваться, то есть какой переход, как работать в переходный период, к примеру, для работы с бизнесом, который работает с недрами. Угу. Как нужно подходить к экологическому законодательству, где будут переходные моменты, что где можно или нужно остановить сейчас все заводы и запретить им, потому что они не соответствуют российским требованиям. Да. Или найти вот эти переходные моменты, когда дать им возможность стабилизации перехода на иные стандарты. Нужно не забывать, что 30 лет, как минимум, эти территории, они существовали в ином юридическом поле. Угу. Поэтому сейчас они потребуют вот, максимально использовать те навыки и знания. То есть, по крайней мере, нужно чувствовать температуру на территориях и в бизнесе, и в настроениях людей. И не забывать, что это все-таки территория, которая прифронтовая зона. Там тоже есть свои особенности, которые, ну, не всегда понятны из столицы, из федерального центра, ну, или на каком-то удалении.
Но, с другой стороны, наш слушатель говорит, это называется ручное управление, и в таком авральном режиме это вполне нормально.
Да, я допускаю, что, значит, нужно давать дополнительные... Если вы доверяете руководителям, которых назначаете, то нужно давать им дополнительные чрезвычайные права, потому что и атмосфера, в которой мы сейчас живем и входим, состав Российской Федерации, то есть интегрируемся, то есть она тоже имеет чрезвычайный характер, начиная от военной составляющей, заканчивая и беженцами, и перемещенными лицами, и авральная работа предприятий вот, ну, в неком авральном режиме, особенно если это предприятие ВПК либо стратегического назначения.
Родион Валерьевич, еще такой момент в плане безопасности. Есть ли проблема с отбором кадров с учетом того, что люди, которые вступают на эти должности, они действительно могут потенциально становиться мишенями для каких-то там преступных группировок. Я просто привожу в пример. Помните, в Запорожской области было несколько случаев, когда были убиты, там, подорваны в собственных автомобилях чиновники там на уровне муниципалитета.
Ну, знаете, тут я не совсем вот улавливаю связку, потому что в данном случае речь идет о террористической или диверсионной деятельности,
да,
которую
да.
организовывает СБУ или организовывает там тот же украинский ГУР. То есть это, безусловно, есть, и это, к сожалению, это обыденность для всех территорий, которые примыкают к линии фронта. А то, что касается людей при назначении, при доверении полномочий и прочее, ну, то есть если вы четко к ним подойдете с российскими стандартами, к примеру, отсутствием второго гражданства, я боюсь, что мы вообще не сформируете никакие органы власти. Вот, потому что подавляющие люди, которые активны, они все время где-то были, они чем-то занимались до этого. Вы же не хотите назначать младенца на должность мэра или губернатора?
Да вряд ли это возможно, конечно. Еще, Родион Валерьевич, по поводу жителей, которые есть ли процесс по возвращению людей на эти территории, когда там, ну, где-то заканчивается активная фаза боевых действий?
Да, конечно, есть. И достаточно большое количество людей. Во-первых, еще большее количество людей, которые хотят вернуться. То есть очень много людей, вынужденных переселенцев, они хотят вернуться, постоянно об этом заявляют. А не всегда территории готовы их принять, потому что, ну, к примеру, у нас агломерация Севердонецк-Лисичанск-Рубежно, они примыкают, к сожалению, к линии фронта, и провести там полноценное восстановление не получается. Но в то же время, по словам мэра города, с ним недавно разговаривал, где-то порядка 30% людей вернулись уже на территории, вот в июле был освобожден Северодонецк, и вот за это время где-то порядка 30% населения города, они вернулись домой и сейчас занимаются вот попытками восстановления возможности, ну, какого-то более-менее сносного проживания. И это сделать очень сложно, потому что, ну, по городу действительно, там, чуть, ну, если не ежедневно, то еженедельно прилетает.
Понятно. Спасибо большое, Родион Валерьевич. Благодарю вас. Родион Мирошников был с нами, дипломат и бывший посол ЛНР в России. Новости продолжим.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотрите, толкнувшему подростка в метро Москвы предъявили обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. При этом мужчина, как источник РИА Новости в правоохранительных органах, пишет, что мужчина толкнул мальчика под поезд в московском метро в тот день, когда его выписали из психиатрической больницы за несколько часов до случившегося. По предварительным данным, у него шизофрения, он страдает шизофренией. ЧП произошло вчера на станции метро «Киевская» в Москве, кольцевой линии. Судя по опубликованному видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку, толкает того под состав. 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью ничего не угрожает, но, видимо, он просто сразу то ли сгруппировался, успел сориентироваться там, хотя там доля секунды вообще прошла, он просто вот в эту яму между рельсами упал. Вот, что ему жизнь спасло. Здесь, конечно, уже пишут, что там больницу собираются проверять, как что было. Вот у нас в YouTube-канале «Говорит Москва» это видео сейчас есть, можете подключиться и посмотреть, вот, что там произошло. Но, конечно, возникает вопрос, как избежать конфликта с неуравновешенным человеком. И что тут можно сделать? Потому что, как говорят, весна, период обострения. Обострение происходит у многих. И здесь, конечно, первый вопрос, что вот выписали его из психиатрической лечебницы, и почему, если у него такой тяжелый диагноз, его выписали одного. То есть там говорят, что, в общем, его должны были родственники встретить, но по каким-то причинам не встретили родственники. Вот, выписали, потому что он был в стадии ремиссии, или выписали просто потому, что уже не могли дольше держать. Много вопросов. Потом, что между ними произошло в метро, хотя, говорит, на допросе, он говорит тоже, а я не знаю. Его спрашивают, почему ты это сделал? Он говорит, я не знаю, почему ты это сделал. Но вопросов много. А самое главное, как избежать конфликта с неуравновешенным человеком, чтобы не случилось вот то, что случилось. Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, здесь просто сразу после вчерашнего случая начали обсуждать, что вот не долечили, как его выпустили, а должны были в больничке держать. В чем здесь сложности, когда речь идет о психически неуравновешенном человеке с подтвержденным диагнозом?
Ну, вы, может быть, зря так сужаете область эту, да, потому что одно дело человек с диагнозом, но другое дело еще очень много людей неадекватных, которые без диагноза могут то же самое совершить. По некоторым данным, у нас, в общем, от миллиона людей, которые с диагнозом и на учете, до на порядок большего количества людей, которые, ну, диагноз имеют. Поэтому, понимаете, как мы едем в вагоне метро, например, и, в принципе, если у нас едет, там, условно говоря, 50 человек, то может оказаться, что 2 человека из них уже люди, которые находятся на границе.
Так.
Поэтому ситуация очень актуальна, я бы сказал, о которой вы сейчас рассказывали. Вот, и я думаю, что, ну, в принципе, есть какие-то это профилактические меры. Например, есть даже тот же курс, который называется «Основы безопасности жизнедеятельности». И вроде бы детей должны учить таким вещам в школе еще. Различать опасную ситуацию от неопасной, что называется. Вот, но мне кажется, что, ну, прежде всего, ну, так надо сказать, что, во-первых, это человек, который может потенциально вызывать какую-то, так сказать, тревогу у вас. А второе – это ситуация, в которой вы находитесь. Ну, например, человек в толпе и человек на там, вечерней улице в одиноке. Да, это две разные по степени опасности ситуации. Короче, люди должны уметь ориентироваться, да, на эту опасную ситуацию, не доводить дело до проблем.
Но самое главное вот избежать конфликта с, или как распознать, что человек может проявить проявить агрессию внезапную совершенно. Можно же, в общем-то, считывать это по лицам или еще что-то. Понятно, что здесь дело до паранойи, конечно, дойдет, что люди просто боятся в толпе находиться. Но по факту, мне кажется, что есть какие-то маячки, которые нужно уметь различать.
Ну, это конечно. Но я имею в виду и то, что, например, стоя у края платформы, вы уже обрекаете себя, вы подставляетесь, так сказать, что называется. И на самом деле Вот есть такое даже представление или некая концепция, что во многих случаях такие инциденты, они можно делить, я бы сказал, вину за них пополам или там в каких-то пропорциях между теми, кто совершил нападение, и тем, кто стал жертвой нападения. Потому что вот в данном случае чисто физически он стоял слишком на платформе, я смотрел, так сказать, видеокадры. Вот. Просто элементарная безопасность здесь, да. С другой стороны, действительно, человек вот неадекватный, и мы интуитивно, в общем-то, проходя мимо по улице, невольно по каким-то почти незаметным маячкам отличаем обычных людей от необычных, что называется. Так. И, в принципе, с точки зрения профилактики, лучше все-таки обходить их стороной, потому что самая лучшая победа – это победа в битве, которая не произошла.
Угу. Евгений Борисович, тут есть еще один инцидент, который произошел сегодня. Это драка между школьниками в одной из школ Москвы. Вот. И не знаю, видели вы или нет, но там тоже последствия довольно серьезные. Там, в общем, якобы из-за переписки в чате эти школьники сцепились, и одному ногой дали по голове, и там, в общем, перелом лобной кости, в реанимации сейчас этот мальчик находится. Да. Возникает, конечно, вопрос. Вот эта агрессия, ее становится больше, ее всегда так много было. Почему вот эти переписки становятся поводом для того, чтобы потом найти, выяснять отношения? И еще самое главное, люди стояли, как говорят, включая учителей, и не разнимали этих людей, а снимали все на телефон. Что это такое?
Ну, очевидно, что вот с 19-го года, по которым есть там общемировые показатели, в 23-м году, конечно, число вот таких инцидентов оно выросло, и основная причина по всем мире этому, это, конечно, пандемия. То есть, по некоторым данным, на 25% увеличилось число обращений к там, психологам, психиатрам по поводу личностных проблем каких-то. Mm-hmm. То есть, да, это наша данность теперь. Невротизированные, тревожные люди. Кстати говоря, самые такие часто встречающиеся симптомы – это тревожность и депрессия. Вот, скажем, те, которые тревожные, в общем-то, они очень чувствительны к каким-то вот таким вот, некоторой грубости или неуважительному отношению, переписке и так далее. Они могут выдавать такие вот невротические реакции. А то, что все ребята сцепились, что называется, такое, наверное, не так уж часто бывает. Но бывает, да.
Но когда говорят в контексте конфликтов детей, что там избивают ногами, руками, какие-то стрелки забивают, самое главное, толпа собирается и начинает снимать это на камеру вместо того, чтобы их разнять. Что это такое?
Ну, тут есть отдельное направление, которое называется массовидное исследование массовидного поведения. То есть уровень интеллекта даже небольшой толпы, он резко снижается. Люди начинают вести себя как-то стереотипно. Вот мы, вот они. Да, такое тоннельное мышление начинается. Либо да, либо нет. Да, они враги, никаких нюансов тут нету. Этика куда-то уходит на второй план. Вот глаза наливаются кровью, и вот такая агрессия получается.
Да. Такая агрессия получается. Но это задача родителей научить детей справляться с этими эмоциями? Или что здесь можно сделать?
Вообще-то говоря, у нас уже сложился институт школьных психологов, так сказать. Да. Да? Почти каждая школа имеет штатного психолога. И в каком-то смысле это вина, в том числе, вот этого психолога, который приписан к этой школе, но явно вот не почувствовал, что там накаляются какие-то страсти.
Не почувствовал, что накаляются. То есть нужно тщательнее работать.
То есть он виноват, но в остальном, как обычно, чему нас учит семья и школа. Довольно стереотипный вариант.
Чему нас учат семья и школа?
Две силы, которые недостаточно много внимания уделили в данном случае воспитанию детей. Понятно. И умению совладать со своими порывами.
Понятно. Спасибо большое. Евгений Борисович, благодарю вас. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Видите, два момента, две ситуации. Один человек столкнул ребенка в метро под поезд. На следующий день двое подростков подрались так, что один из них находится в реанимации. И остальные снимали это на телефон. Не пытались разнять драку. В метро мужчина, мимо проходящий, скрутил сразу же того, вот этого, которого этого мальчика толкнул под поезд. Вот. И, кстати, говорят, что конфликта не было. Здесь говорят, конфликт из-за переписки в чате. Там, ты чё, а ты чё, и так далее. Помните случай, когда один другого убил за переписку в чате, в родительском? Вот, поэтому, конечно, здесь большие вопросы к тому, что происходит, и самое главное, почему не стремятся разнять эту драку, или что это такое. 7373948, и как с этим работать, самое главное. Добрый док, да, товарищ доктор, здрасте, ждала вашего звонка.
Да, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Алина, спасибо за эфир. Да, смотрите, ну, я больше по первому, наверное, случаю, да, потому что, ну, второму, который с детьми, здесь как бы, ну, мало понятного, да, то есть схема связана там агрессией и так далее. Uh-huh. А по первому случаю просто подтолкнул вот этот психический, как говорят.
Неуравновешенный человек, да.
Неуравновешенный, да, человек. А, я хочу сказать следующее. Вот с экспертом полностью согласен в начале его разговора, да. Uh-huh. А, то, что очень много неадекватных людей, скажем так, которые вот не состоят на учете. Я вот объясню, почему это, да, происходит в том числе. Даже вот ко мне очень часто, да, обращаются, ну, хотя я далек от психиатрии, но как uh-huh. тоже медицинский работник, обращаются там, ну, родственники, друзья, там какие-то шапошные знакомые, значит, чтобы, например, какие-то психиатрические нарушения уже у человека наблюдаются, сделать что-то, чтобы не поставили на учет. Найти какого-то психиатра, найти кого-то, и люди это, я, естественно, им не помогаю, да, но, uh-huh. просто говорю, обращайтесь, пожалуйста, в психдиспансер, там, и так далее. А люди находят, потому что в интернете пестрится этими объявлениями, то есть ты можешь прийти абсолютно анонимно, там, к частному психиатру, заплатить ему, там, 6-7 тысяч рублей за прием, и тебе выпишут любой рецепт, любое все что угодно лечение, uh-huh. осмотрят тебя без постановки на какие-либо учеты. И вот ты завтра идешь в метро, кого-то толкаешь, там, условно говоря, даже без выписки из больницы.
Поэтому спасибо. Здесь... Да, добрый док, спасибо большое. Конечно, людей, у которых нет недиагностированного психического заболевания, но оно имеется, этих людей очень много, действительно. Вот. Но возникает вопрос, что в прикладном плане можно сделать? Даже уже здесь речь идет не об этом случае в метро, а давайте переключимся на случай вот в этой школе. В Новоксине это произошло. Стояли, снимали. Не разнимали эту драку. Григорий совершенно справедливо пишет, не было, вот в наше время не было телефонов, а то бы я вам много наснимал. И у нас в школе тоже такое было. И всегда возникало, и многие там оказывались в колониях для несовершеннолетних, понимаете. Вот. Одни говорят, что, к сожалению, там коррекционных школ у нас становится все меньше и меньше, а то, может, ситуацию как-то подправили бы. Вот. Кто-то говорит, что Макаренко не хватает, потому что слишком... перешли все на слишком какое-то мягкое воспитание, а и не учат справляться с этой агрессией. Она стигматизирована, эта агрессия. И в итоге все вот выливается в такое, что они сначала поцапались в чате, а потом начали выяснять отношения уже в школе. И, соответственно, в итоге что? Тут один может оказаться под следствием, другой сейчас в больнице в реанимации, говорят, ему там операция требуется, потому что у него смещение лобной кости. Это и сотрясение мозга. А это очень серьезно. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Я вот по поводу того, что не вмешивались в драку в школе, угу. хотел сказать следующее. Я считаю, что это, во-первых, люди внутри не реализованы. Они слабы психологически, они боятся себя проявить. Смазанное общественное представление о том, что хорошо, что плохо, они боятся, если это учителя, что их накажут за то, что они вмешаются, против них это все обернут. И им нравится со стороны, как бы просто, я думаю, такие, ну, не что садистские, нравится? Но, может, и садистские, это смотреть со стороны, получать эмоции, что это их не касается, а вот перед ними, значит, дерутся вот двое плохих. Ну, то есть ловят кайф от чужой, как неприятности.
Ну, это какой-то, это вы прям совсем про какую-то патологию говорите. Нет, учителям как раз влетит за то, что они в школе это все допустили. Вот за что учителям влетит в любом случае. Вот. И задача драки в школе, понимаете, задача школы, чтобы внутри школы не происходило ничего, чтобы никакой ребенок даже не поцарапался, потому что это разборки. А здесь драка с довольно серьезным исходом. Вы говорите, не вмешиваться в драку. Хорошо, при вас дерутся дети. Вот давайте так, при вас происходит драка. Вы вмешаетесь, 134-21-35. Да, вы вмешаетесь. 134-21-36. Нет, вы не вмешаетесь в это дело. Максимум телефон снимите, чтобы потом видосик опубликовать. 134-21-36. Давайте чуть-чуть поголосуем. Далеко ходить не будем. 96-й год. Нет ни чатов, ни телефонов. Два одноклассника поспорили из-за девочки. В итоге один после урока взбивает второго. С ног обливает бензином, поджигает. Первого на малолетку, второй хоть жив, но до сих пор инвалид. Говорит добрый док. А, пацаны иногда дерутся, это нормально, то, что учителя не разнимают, это плохо. А там никто не вмешался. Ну, судя по этому видео. Может быть, потом, конечно. Но, судя по видео, никто не вмешался. А, понимаете? Вот я помню, что у нас в школе очень жестко отслеживали, если вдруг кто-то кому-то стрелку забивал, и учителя всегда предупреждали, что если они узнают, кто, и если будут, значит, увидеть, что эта стрелка забита, то автоматически будет отчисление школы. И несколько случаев таких было. Это все было очень жестко. Этим занимались социальные педагоги. В школе не было психолога, но в школе был социальный педагог, который, в общем-то, по самым хорошим заветам Макаренко контролировал эту ситуацию. Политика невмешательства позволяет избежать массовой драки. Пусть в школе лучше дерутся, а перейду на другую сторону улицы, говорит Григорий. Давайте так, вы вмешаетесь в драку 134-21-35, чтобы ее разнять. 134-21-36 вы не будете этого делать. В таких ситуациях в большинстве случаев есть сторона, которой нужна помощь. Это жертва агрессии, дядя говорит. Конечно, ровно об этом и речь. Ну, просто вот такая ситуация. Понимаете, почему-то в детском саду, если дети начинают между собой драться или еще что-то, воспитатель тут же вмешивается. Тут же вмешивается. А другие дети кричат и зовут на помощь воспитателя. Если там он, например, отлучился, и кто-то с кем-то машинку не поделил, начинается драка между четырехлетками. Почему этого не происходит в школе? Что такого случается за этот период времени, что включается какая-то политика невмешательства? Я не вмешиваюсь, побоюсь, что убьют, говорит Киткат. А есть детская комната милиции, может, ее и не хватает, Михаил говорит. Нет, есть, конечно, ПДН, отдел по делам несовершеннолетних, и в каждом районе, насколько я понимаю, при любом пункте полиции такое есть. Итог голосования: 71% говорят, что они бы вмешались и разняли бы драку, 29% говорят, что прошли бы мимо и не стали бы ничего делать.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос выявил, что 66% граждан России выступают за отмену единого госэкзамена. 16% считают, что ЕГЭ – это достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации. По их мнению, введение унифицированного тестирования снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование доступным для школьников из регионов. Такие данные нашей радиостанции предоставил сервис «Суперджоб». Согласно ему, каждый третий педагог – сторонник ЕГЭ. Среди родителей выпускников положительно относится к единому госэкзамену 19%. Денис Фомин-Нилов с нами, член Общественного совета Минпросвещения, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, почему к ЕГЭ такое отношение, неоднозначное до сих пор?
Я думаю, что эта неоднозначность будет только нарастать, потому что, собственно, при создании ЕГЭ на самом старте этого проекта была допущена серьезная стратегическая, такая концептуальная ошибка. ЕГЭ рассматривался именно как вступительный экзамен в вузы, как вот замена тех экзаменов, которые были в вузах для поступления, где были всякие злоупотребления в разных вузах, какая-то коррупционная составляющая. В итоге у нас единый экзамен является таким профильным предметным экзаменом, а ребята в 10-11 классе, когда они должны заканчивать свое общее образование, они в итоге фокусируются только на 3-4 предметах, чтобы подготовиться, натаскаться, причем все понимают, что это все равно так или иначе тестовая форма, позволяющая надрессировать, как собаку Павлова, человек сдает и тут же забывает, а фактически общего образования и не получает. И в этом отношении, конечно, ЕГЭ необходимо серьезно трансформировать и именно сделать таким экзаменом, позволяющим понять, а какое общее образование получил человек, насколько широк его кругозор, какой у него уровень интеллектуального развития. А уже только потом, на основе этих результатов, решать, может человек продолжать образование высшее там, в университетах или не может. И вот сейчас фактически мы уже видим целое поколение ребят, которые имеют нормальные более-менее знания только по 3-4 предметам, по которым они выбрали сдавать сначала ОГЭ, а потом ЕГЭ для того, чтобы поступить в вузы. А при этом 2/3, собственно, общего образования они даже и не хотят изучать. Многие предметы остаются на периферии или вообще вне орбиты их внимания.
Денис Валерьевич, но ведь трансформацию же, трансформацию ЕГЭ проводят всячески, там расширяют часть с сочинением или эссе, это сейчас называется. Где-то задания делают более сложными, нежели просто там ответить АБЦ.
Да. Да, все правильно, но это именно полировка в рамках той модели, которая выбрана. Когда у нас не у нас имеется, по сути, там 14-15 ЕГЭ, единых государственных экзаменов, по каждому из предметов. Но выпускник-то школы сдает не все 14, он выбирает только 3. И совершенно понятно, что теряет мотивацию к обучению по всем остальным предметам. И в итоге мы получаем, что получаем. Человек, допустим, хорошо более-менее знает историю, обществознание и русский язык. А все остальные предметы его не интересуют. Но тогда и из школы мы не получаем гармонично развитую творческую личность, а получаем человека, который натренирован на вот выполнение определенных, по определенным методикам заданий для того, чтобы настрелять нужное количество баллов. А для школьного образования все-таки всегда, испокон веков, в нашей стране ставилась другая задача. Формирование творческого человека, разносторонне развитого, понимающего и биологию, и химию на элементарном уровне, и физику, и историю, а не только вот те несколько предметов, которые решил сдать в форме ЕГЭ наш школьник.
Денис,
это проблема, и мы с этим сталкиваемся уже в высшей школе, понимая, что к нам приходят ребята, которые, ну да, хорошо вроде бы натасканы на историю, но при этом у них никаких, например, знаний про биологию, там физику и химию нет. А это проблема, потому что человек, конечно же, к 18 годам должен иметь широкий кругозор и иметь достаточно хороший уровень интеллектуальной подготовки. Поэтому ЕГЭ на самом деле можно и оставлять как профильные экзамены для поступления, но для аттестации по завершению обучения в школе нужен качественно, в принципе, другой подход при вот, собственно, определении тех остаточных знаний, которые остались у школьника после 11 лет обучения.
Денис Валерьевич, другой момент. Если у нас собираются менять методику преподавания в вузах, то есть постепенный там отказ от болонской системы, возвращение к специалитету, ну, я упрощаю, но смысл понятен.
Да.
Почему так держится за единый госэкзамен? Ведь по факту отказ от болонской системы влечет за собой отмену ЕГЭ. А по факту, получается, мы частично возвращаемся к тому, что было, но ЕГЭ оставляем без изменений.
Ну, вот именно как раз из-за того, что боятся при отмене ЕГЭ, что опять начнутся вот те негативные процессы в вузах, которые мы наблюдали в 90-е, когда приемные комиссии в вузах создают какие-то сложные препоны для отбора абитуриентов, для поступления на бюджетные места. И здесь как бы посыл был, в принципе, такой позитивный. Другое дело, что это слишком, получается, дорогое для страны удовольствие проводить эти множественные ЕГЭ по всей стране, с камерами наблюдения, с особыми режимами разработки этих заданий. Это очень затратный инструмент. Можно и есть в мире много аналогов более дешевых таких решений для отбора. И здесь именно как раз, вот видите, сохраняется такой уровень недоверия к высшим учебным заведениям, что вот там, значит, дескать, работают какие-то злодеи, которые начнут отбирать на бюджетные места только по блату или за какие-нибудь деньги. И вот ЕГЭ как некий инструмент, который решает вот эту проблему коррупции в вузах. Хотя, я повторю, ЕГЭ это должен быть таким, ну, как, грубо говоря, проверка на общий уровень IQ, интеллектуального развития и тех знаний, которые человек получил после школы. Это должен быть такой комплексный экзамен, и в этом направлении Минпросвещение движется, что формируется портфолио учеников, где регистрируются разные их достижения, победы в олимпиадах и так далее. Но вот самим ЕГЭ действительно слишком много было вложено государством денег в его разработку, доработку, полировку. А теперь, ну, как бы чемодан без ручки.
Понятно. Спасибо большое, Денис Валерьевич. Да, благодарю вас. Денис Фомин-Нилов был с нами, член Общественного совета Минпросвещения, кандидат исторических наук, говорит, недостаточно все-таки единого госэкзамена в плане проверки фундаментальных знаний, которые получили дети. А в итоге они в 10-11 классе просто фокусируются на предметах, которые им нужны для поступления, а все остальное забывается. Вот, и нужно с этим что-то делать. 66% наверняка сами ЕГЭ не сдавали, стали заложниками стереотипов, продуманных, например, Михаилом Задорновым, говорит Виталий. А еще выгнать всех реформаторов на стройку, предлагает Григорий зачем-то. Множественные экзамены, как было, это удовольствие недорогое, говорит Гауф. Здесь не про дорогое удовольствие, здесь скорее речь идет о том, что хотели. Хотели победить коррупцию в образовании. В принципе, удалось, как говорят, это сделать, за исключением иногда некоторых инцидентов. Но мы же понимаем, что даже высшие учебные заведения, понимая, что у них есть просадка по качеству знаний абитуриентов, они вводят дополнительные экзамены, потому что ЕГЭ не становится эталоном оценки качества знаний, полученных ребенком. Потому что они приходят и сразу же с первого курса сливаются. Вот. Поэтому многие вузы вводят еще дополнительные экзамены. Может быть, это будет одним из решений. Не знаю. Новости и продолжим.